Далее мы рассматриваем этот процесс. Красная армия освобождала сотни тысяч советских военнопленных и также советских граждан, которые были угнаны и вывезены немцами на работы в Германии. На освобожденной территории оказались и те, кто добровольно ушел с немцами, а таких были тоже сотни тысяч. 4 ноября в связи с этим 44 года было принято постановление Государственного комитета обороны. Я говорю об этом не случайно, потому что у нас сложились некие стереотипы в отношении советских, бывших советских военнопленных, остарбайтеров и так далее, о том, что им предъявляемые порой обвинения, поиск, розыск их, в общем-то, какие-то действия, проводимые в их отношении необоснованные, это все советские репрессии и так далее. Я хочу документально разрушить некоторые сложившиеся мифы и представления. Так вот, 4 ноября 1944 года Госкомитет принимает постановление. Всех военнослужащих Красной Армии, освобожденных из плена советскими или союзными войсками, направлять по мере их возвращения в Советский Союз в специальные части запасных военных округов. Обратите внимание, речь не идет о лагерях. А вот далее. Органам контрразведки СМЕРШ в течение 1-2 месяцев заканчивать проверку в запасных частях всех прибывших в эти части бывших военнопленных, военнослужащих Красной Армии. После проверки всех красноармейцев-командиров, не вызывающих подозрений, направлять на пополнение войск с фронтов ни в какие лагеря, ни в какой ГУЛАГ. Выявленные при проверке лица, служившие в немецкой армии, в специальных строевых немецких формированиях, власовцев, полицейских и других вызывающих подозрения, немедленно направлять в спецлагеря по указанию НКВД для дальнейшей проверки органами НКВД и СМЕРШ. Председатель Госкомитета обороны Сталин. Так вот, основной задачей смершевцев в эти дни стало выявление и разоблачение среди бывших военнопленных не просто нацистских пособников, которые служили там помощниками у немцев, шоферами, ездовыми, строителями, ремонтниками, были подносчики снарядов, различные люди, выполнявшие различные хозяйственные функции в немецких частях и так далее, а главное находить военных преступников различных карательных подразделений. К сожалению, таких было достаточно. И в ходе действий этих советских органов тысячи карателей были разоблачены, однако тысячам удалось скрыться, благополучно пройти первичный фильтр СМЕРШ. К сожалению, и вот это мое также глубокое убеждение, я думаю, вы смотрите сегодняшние российские фильмы, работники СМЕРШ в различной литературе, некоторыми писателями, публицистами, в некоторых фильмах изображены в карикатурном образе, их чрезвычайно необходимая работа в годы войны незаслуженно оболгана, либо они представлены какими-то, в общем-то, зверьми и прочее. Послевоенная фильтрация бывших военнопленных была необходима. Государство имело право проверять и не доверять. В сборно-пересылочных и проверочно-фильтрационных лагерях, а затем в спецлагерях, кроме обычных военнопленных и остарбайтеров, восточных рабочих, оказалось много немецких пособников. Среди них были лагерные полицаи, служившие в немецких военных и карательных подразделениях, от вермахта до национальных формирований СС. Служившие в полицейских батальонах. Особое место среди них вот занимали те, о ком я сказал, травники. В последние недели войны многие из них, и вот почему необходимо было проводить эту проверку, бросив оружие, переодевшись в гражданскую одежду, стали выдавать себя за военнопленных, за остарбайтеров, за угнанных немцами узников концлагерей и бывших военнопленных. Все они оказались в проверочно-фильтрационных лагерях, и там бывшие вот эти коллаборанты смешались с сотнями тысяч граждан, ожидавших возвращения в СССР. Проблемы послевоенных судеб военнопленных намного сложнее, чем нам порой кажется, и чем представлено в различного рода публицистической, в первую очередь, литературе, а порой и в исторических источниках. Среди миллионов невиновных, честных бывших военнопленных и остарбайтеров находились десятки тысяч граждан в разной степени сотрудничавших с нацистами. Например, во время допроса 6 августа 1949 года во Львове некий Слифаренко, также Вахман СС, вот выпускник травниковцев, рассказывает, почему скрыл свое имя и фамилию и как ему это удалось. Зная о том, что за совершенные мне преступления я буду репрессирован органами советской власти, я свои установочные данные заменил, имея цель, чтобы меня органы советской власти не нашли, тем самым я уклонюсь от ареста, так как в Травниках я служил под своей настоящей фамилией Кабанец Николай, то есть он заменил. Вопрос следователя. Каким образом вам удалось получить документы на другие установочные данные? Ответ. Во время фильтрации у меня на руках никаких документов не было, что дало мне возможность назваться Слифаренко Петром Николаевичем и заменить место рождения. После прохождения фильтрации я был направлен на службу в Советскую армию, получил красноармейскую книжку на фамилию Слифаренко. При демобилизации в 1947 году из Советской армии я получил документы на эту фамилию, прибыл в город Львов, встал на воинский учет, получил паспорт, военный билет и прописался на жительство. Вот вам проверка. Значит, не всех находили. Далее, другой травниковец, Гордиенко, который служил в Собиборе и в Аушвице, в Освенциме, сказал: «Находясь неоднократно на спецпроверках, я, боясь ответственности за совершенные преступления, скрыл от советских органов о своей измене Родины и службу в войсках СС и карательной деятельности. Скрыл сознательно о том, что я учился в Травниках, и о том, что я вахман в Собиборском и Аушвицком лагерях». Другой травниковец, Литвиненко, на допросе в ходе следствия сказал, что во время фильтрации в 1945 году я не заявил, что служил в немецких войсках вахманом. И вот тут очень важный момент. Потому что в то время с такими, как я, расправлялись на месте без суда. Порой бывало и такое, действительно. О том, что фильтрация носила порой формальный характер и скрыть свое прошлое не составляло особого труда, свидетельствует еще один убийца, вахман СС, травниковец Парфенюк. Он служил в Треблинке, в Аушвице, а потом и в Бухенвальде. Хороший путь прошел, да, все известные лагеря. В апреле 1945 года я оказался в американской зоне оккупации, переоделся в гражданскую одежду, выдал себя за советского военнопленного. 16-го, на допросе уже, он был арестован, 16 сентября 1961 года. Территория была занята американскими войсками. Через неделю американцы отправили многих советских граждан в советскую зону и передали советским представителям. В их числе был я. Бывших военнопленных в числе примерно 50 человек назначили для эвакуации скота из Германии в Белоруссию. То есть вообще даже без проверки. Просто, ага, бывшего военнопленного американцы передали. Надо угонять теперь уже, так сказать, немецкий скот на советскую территорию. И вот назначили для угона скота. Причем вооружили нас винтовками. Скот мы гнали больше месяца, а когда пригнали в Белоруссию, летом 1945 года призвали на службу в советскую армию. Я служил до конца 1946 года, после чего был демобилизован. Уже чистые документы, уже боец Красной армии, вроде бы никаких подозрений. Вопрос. Проходили ли вы фильтрацию? Если да, где и сколько времени? Да, я проходил фильтрацию в Берлине, где находился 4 дня. Я был допрошен один раз советским офицером, который спросил меня, откуда я, где попал в плен, в каких лагерях был. Допрос длился 10 минут. Чем я занимался, находясь в немецком плену, меня никто не спросил, и сам я не рассказывал. Так что о своей службе в войсках СС при фильтрации я скрыл, и больше фильтрации нигде не проходил. Таких историй на самом деле тысячи. К сожалению, из-за громадного потока бывших военнопленных и остарбайтеров следователи фильтрационных пунктов просто не справлялись со своей работой, и фильтрация проходила в спешке, и лишь дальнейшая проверка и разработка вот этих бывших военнопленных переносилась на годы. Большинство пленных в советских лагерях не сидели. Это великий миф. Из более миллиона освобожденных советских военнопленных действительно в советских лагерях оказалось около 200 тысяч человек. Около 200 тысяч человек. В ходе проверок была выявлена только часть коллаборантов. Они были задержаны, их вина установлена. Но вот, как я уже сказал, ускоренная такая проверка, даже короткое следствие в отношении задержанных в период 1944-1945 года, отсутствие свидетелей, прямых косвенных документальных о совершенных преступлениях Сознательное сокрытие вот задержанными о своей службе в лагерях смерти привело к тому, что не все были приговорены к смертной казни, а в основном получили от 10 до 25 лет, так как порой невозможно было доказать их прямое участие в расстрелах, зверствах, преступлениях. Да, был у немцев, да, служил охранником. А чем ты занимался? Ну, охранял, стоял на вышке, гнал рабочих, гнал узников лагерей на работы и так далее. И все, но во всяком случае этого было достаточно. Но потом последовала амнистия 56 года, и эти люди вышли на свободу. Есть совершенно смешные, в кавычках, удивительные истории. Человек осужден в 53 году на 25 лет, а в 1956 году он выходит на свободу. Но следствие, как я уже сказал, продолжалось. Эти следователи советских органов безопасности проводили рутинную работу, проверяя списки, показания тех или других арестованных ранее, и выявлялись новые и новые какие-то свидетельства. Проводили поиски вот этих травниковцев. Среди травниковцев, как я уже сказал в начале, люди разных национальностей. Практически представлен весь советский интернационал. Как правило, на более-менее таких командных должностях от командиров отделений, командиров взводов охранников были немцы Поволжья. Их было в этом не только Поволжье, и украинские колонисты немцы, то есть Volksdeutsche, немцы, проживавшие на территории Советского Союза. Среди них около 250 человек, вот этих немцев, около 50 граждан стран Балтии. Великий вот этот миф тоже, который порой, к сожалению, присутствует и в Ветвашеме, и какие документы пока как-то не влияют на изменение тех или иных надписей даже на экспозиции. Около 50 граждан Латвии, Эстонии и Литвы, причем среди этих граждан, я подчеркиваю, не латышей, литовцев, эстонцев, а граждан Латвии, потому что среди них есть также русские местные уроженцы и поляки, местные уроженцы вот этих стран. Около 70 мусульман, жителей республик Средней Азии и Татарстана, не менее 500-600 русских и белорусов, есть поляки, болгарин, грузин и даже один еврей, советский военнопленный, который, чтобы спасти свою жизнь, это проблема, но во всяком случае он знал немецкий язык, выдал себя за Volksdeutsche. Он был разыскан, тоже найден в 1948 году, работал фотокорреспондентом журнала «Огонек». Служил в Треблинке, также убивал своих соплеменников, своих собратьев и так далее. Человеческие судьбы, поведение человека в этих условиях – это проблема психологическая, это загадка и, в общем-то, это серьезное дело. Однако, я говорил, травниковцев было 5080 человек, 5080 карточек было захвачено. И вот тут сразу выявляется еще одна ситуация, еще одна картина. Среди этих 5000 человек есть одна национальность, которая преобладает. 3600 украинцев. В первую очередь именно среди них в лагерях для военнопленных проходил набор. Кто украинец, иди на службу немцам. Кто украинец, иди на службу в полиции. Даже из первых 5 рот, созданных в лагере, в учебном лагере травники, одна рота состояла из русских, третья рота. И им не очень доверяли. Их на, так сказать, после трехмесячного курса обучения отправили на, что называется, проверочную службу на испытательный срок в гетто Люблин и в лагерь Майданок. Ну, совсем неплохо они себя проявили также. Проявила это русская рота, и потом ей также стали доверять. Но тем не менее, еще раз говорю, в основном, основной преобладающий состав вот в этом учебном лагере состоял из украинцев. Многие из них проживали на тех территориях, которые стали советскими в 1939 году и входили в состав Польши. После 1944 года также многие из них бежали, сменили форму на гражданскую одежду, вернулись в родные места, в родные хутора и стали, в общем-то, деревней, стали жить нормальной, в общем-то, как им казалось, жизнью, скрывая свое прошлое. Однако после войны проходил обмен между гражданами польской территории и территории, ставшей советскими, да, польскими бывшими территориями. Украинцы из Польши отправлялись на территорию Советского Союза, а поляки с этих территорий отправлялись на территорию Польши. Прошел обмен населением. И вот Все перемещенные на территорию СССР из Польши украинцы подвергались особой проверке. В результате было выявлено много немецких пособников. И вот я зачитаю выдержку из документа. Управление Министерства госбезопасности по Волынской области. 21 августа 1947 года. Город Луцк. Начальнику МГБ Львовской области. Город Львов. Я зачитаю только частично этот, понятно, документ и только частично фамилии некоторых, имевших отношение к лагерю Травники. А вообще список фамилий этих людей намного-намного больше. Да? Управлением МГБ по Волынской области в течение апреля-августа сего года арестована группа бывших охранников Вахманов Травниковского лагеря СС, прибывших в СССР по переселению из Польши. И вот обратите внимание еще раз, как точно совершенно уголовные дела и запросы говорят о том, чем эти люди занимались. Материалами следствия установлено, учебные лагеря СС готовили квалифицированные кадры вахманов для несения службы в лагерях гетто, в которых производилось массовое уничтожение еврейского населения. Еще раз говорю, вот этот эвфемизм советские евреи, граждане еврейской национальности, ничего подобного, все совершенно четко, еврей, слово не стыдное, определяет точно национальность и так далее. Вахманы несли службу по охране заключенных в гетто, граждан еврейской национальности, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и отравления в специальных газовых камерах. По показаниям арестованных, в физическом уничтожении евреев принимали участие следующие лица: Папач Павел, Слифезянка Павел, Похилинский Владимир, Кушлюк, Иванашко, Карамаш, Поляков, Мац. Так далее, учитывая, что вышеперечисленные лица являются переселенцами из Польши в СССР и направлены в различные области Украины, просим принять меры розыска и к установлению их родственных и иных связей и о немедленном задержании. О результатах розыска просим сообщить. 15 сентября они находились в разных местах, скрывались эти люди. 15 сентября, чтобы показать некую картину, интенсивность, постоянство вот этой работы, я привожу некоторые факты, и достаточно, я думаю, будут интересны о тех людях. 15 сентября 1949 года МГБ Ульяновской области арестован студент Ульяновского пединститута Николай Малышев. Служил обервахманом в лагерях смерти Треблинка, Белжец, участвовал в подавлении восстания в Варшавском гетто, служил в концлагерях Гузен, Эбензее, в Маутхаузене. Малышев лишь собирался стать учителем. Видите, после войны скрыл свое прошлое. Молодой человек сравнительно поступил в учительство в педагогический институт. Если Малышев только собирался стать учителем, некоторые бывшие травники после войны устроились на работу учителями. То есть у них и до войны было соответствующее педагогическое образование. Так Василий Паденок, служивший в лагере смерти Белжец, в Аушвиц, в концлагере Бухенвальд, работал учителем физики в одной из школ Краснодарского края до своего ареста в 1964 году. Следствие по его делу проходило, и в 1965 году он был приговорен к расстрелу. Григорий Несмеян, служивший в лагере смерти Белжец, также до войны окончил учительский институт, работал учителем, а после войны завучем средней школы в Киевской области. Иван Донцов служил в Яновском лагере во Львове, во Львовском гетто, в Люблинском гетто, в Аушвице, в концлагере города Сбора в Тарнопольской области. Вот как отмечено, неоднократно участвовал в расстрелах евреев. При проверке скрыл свою карательную деятельность. Работал в Латвии завучем одной из школ до дня ареста 14 апреля 1954 года. Также завучем школы работал до своего ареста в июне 50-го года Василий Гайдак. Он служил лахманом в лагере смерти Собибор, а затем до окончания войны также в разных лагерях. Первый послевоенный крупный закрытый процесс, я говорил вот о процессах, которые проводились буквально армейскими военными трибуналами, вот первый крупный послевоенный процесс состоялся с 6 по 9 сентября 1952 года. Военный трибунал Киевского военного округа рассмотрел дело егеря, поевщика, Бондаря, Гапиенко, Бузивского и Лынчука. Все они были арестованы в 1948-1952 году. После обучения в Травниках служили вахманами в лагерях смерти Треблинка, Собибор, в Штутгофе, Заксенхаузен, в гетто Люблине. Егерь был командиром взвода, отличался также садизмом и активным участием. Егерь, кстати, немец, фольксдойче Советского Союза. с марта 43 года служили в Аушвице, а потом в Бухенвальде. Процесс завершился приговором к расстрелу. 20-31 марта 62 года в Киеве закрытый процесс военного трибунала Киевского военного округа. Опять предстали на коллективный массовый процесс на этом суде, на этом процессе 11 травниковцев. Шульц, Левчишин, Василенко, Прищ, Терехов, Карплюк, Бородин, Говоров, Куринный, о котором я скажу, очень интересная, в общем-то, у него биография, Горбачев, Парфенюк. Все служили в Люблинском и Варшавском гетто, в лагере смерти Треблинка, в концлагерях Штутгов, Бухенвальд и других. 31 марта 1962 года все обвиняемые были приговорены к расстрелу. Первые – это закрытые процессы все-таки проходили, а первый открытый процесс по делу травниковцев состоялся 16-24 июля 1962 года в Краснодаре. Военный трибунал Северо-Кавказского округа рассмотрел дело 9 бывших вахманов СС. Шенмайер, немец местный опять-таки, Ивахненко, Денисенко, Нуриддинов, Попов, Галактионов, Пащенко, Алюнин. И опять-таки немец местный Акерман. Все они в 1942-1945 году служили в лагерях смерти Белжец, Треблинка, Собибор. Охраняли гетто и концлагеря в Люблине, Кельце, Кракове, Флоссенбурге, Радоме. Суд приговорил 6 к расстрелу, а трое получили 15 лет ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей. Следующий крупный судебный процесс над, опять-таки, травниковцами вновь в Краснодаре. 1-8 июня 1965 года перед судом военного трибунала 6 подсудимых – Матвиенко, Беляков, Никифоров, Зайцев, Паденок, тот самый учитель физики, Тихановский. Все 6 приговорены к высшей мере наказания, расстрелу. Все они служили в Собиборе, Треблинке и в Майданке. Третий открытый судебный процесс, я просто вот специально называю, 14-24 декабря 1966 года во Львове. Перед судом 6 вновь травниковцев: Приходько, Миночкин, Станков, Панкратов, Жуков, Лагутин. 24 декабря 1966 года все обвиняемые судом Прикарпатского военного округа приговорены к смертной казни. И очередной четвертый открытый процесс в июле-августе 1969 года по приговору опять во Львове состоялся. По приговору военного трибунала Прикарпатского военного округа Литвиненко, Лабынцев, Киценко, Федченко, Остапенко были приговорены к смертной казни. Ни один из травниковцев на территории Советского Союза